У нашій студії Тетяна Курманова та Вікторія Єрмолаєва. Це наші колеги, журналістки громадського радіо і ведучі програм громадського радіо. І що, власне, дуже важливо, це кримські журналістки, люди, які на власні очі бачили і пам'ятають саме і день, і ніч з 26 на 27 лютого у Керчі і Сімферополі. І ми можемо сьогодні говорити з ними не просто як з експертами, та, і намагатися робити якісь прогнози, а от пригадати ті дні і поговорити, можливо, про те, що пішло так, що не так, а можливо, якісь речі були такими, що змінити їх, на жаль, в ту хвилину не змогли з якихось причин. Отже, Тетяна, Вікторія, раді, що ви прийшли до нас сьогодні.
Та ми мусимо ще сказати, що новини Криму, які ми щодня, в будні принаймні, чуємо у громадській хвилі, і наші слухачі, власне, от їх виготовляють наші колеги-журналістки Тетяна і Вікторія.
Уже год.
Уже рік, так? Тобто теж такий ювілей певною мірою. Ми поставимо вам перше запитання, очевидно, таке подібне до того, що ставили попередні гості Олександр і Матвійчук, наскільки Крим лишається в контексті засобів масової інформації. Очевидно, що ви відслідковуєте не лише українські ЗМІ, але і світові. Наскільки Крим, окупація Криму є топ-темою зараз для світових і українських засобів масової інформації?
К сожалению, начну я, Тетяна Курманова. К сожалению, Крим уже давно ушел из топа всех СМИ международных, и благо вот, вернее, уже и не благо, даже вот сегодня, благодаря Дню сопротивления, о Крыме вспомнили. Я хочу сказать больше, что и тогда, когда в Крыму сопротивление непосредственно было, и люди проводили акции протеста против оккупации, кстати, украинские СМИ не так часто говорили об этом, к сожалению, потому что мало кто сейчас вспомнит акции женщин Крыма, которые проводили очень много акций, акции украинских активистов, которые действительно были... А тогда это было очень рискованно выйти с украинским флагом после оккупации на митинг, но люди выходили. К сожалению, не так часто мы видели это в украинских СМИ, больше даже в западных.
Виктория Ермолаева.
Да, согласна я с Татьяной абсолютно. Таня сейчас вспомнила об акциях протеста, об акциях женщин, крымско-татарских женщин, которые выходили. Я скажу о Керчи. Единственный проукраинский митинг, единственная проукраинская акция с начала оккупации была, это вот именно эта женская акция. Когда женщины крымские татарки вышли на улицы города с украинскими флагами и с крымско-татарскими флагами. Но я скажу, что то в другие дни, если кто-то и пытался взять украинский флаг в руки, то его сразу же отбирали. Я с некоторыми крымско-татарскими активистами, мы ходили, и я извиняюсь, но вытаскивали украинские флаги из мусорных баков. Страшнее было, когда в центре города жгли украинские флаги. И страшно было смотреть в глаза этим людям, у которых был дикий восторг от того, что они делают.
Якщо ми повернемося на 2 роки, от назад на 2 роки, пригадаємо це 26-27 лютого, то можу сказати з такого київського контексту, тоді відчуття такої тотальної перемоги Майдану, принаймні для киян воно було, ця ейфорія, відкрите Межигір'я, щось там ще з'явилося. Звичайно, що загиблі люди, все це пам'яталося, але в ту хвилину здавалося, що ці жертви не марні, та? Вони не даремні, тобто є якась перемога, і я пригадую телевізійні кадри, це була пряма трансляція спочатку мітингу на підтримку України, а потім якісь уривки трансляцій, пов'язаних із захопленням Верховної Ради Криму. І при всьому тому, це мої якісь особисті такі пережиття, великий журналістський досвід і немалий життєвий досвід, але відчуття було абсолютного кіно. Тобто
не справжньості.
Тобто не вірилося, що це може закінчитися тим, чим воно врешті закінчилося. Я б хотіла, щоб ви повернулися у свої відчуття от цих днів, цієї ночі.
На самом деле ви праві, тому що це я имею в виду вашу репліку по поводу кіно, тому що, як ми зараз знаємо, це вже була срежисірована достатньо акція. Тут же Гіркін приїхав зарані, він вспоминав, приїхав в качестві, скажи мені, возле паломника за месяц до захвата Верховной Рады Крыма, и они эту акцию, естественно, спланировали. И приезжали Слуцкий, Лебедев, это депутаты Госдумы, 25 числа они заявляли во всех эфирах, что готовы предоставлять крымчанам паспорта. И, собственно, активно муссировалась в эти последние дни февральские в Крыму тема вот этого вот страшного поезда с бандеровцами, которые сейчас приедут и всех действительно порежут, зарежут, и будет все очень плохо, и именно на этом страхе и было все это сыграно, потому что 25 числа, после того, как эти депутаты приехали, были эти заявления, они были в Верховной Раде Крыма абсолютно, хотя еще не было никакого захвата, это была фактически Украина, да, начались волнения, 26-го начался митинг, и митинг действительно был организован Меджлисом и партией «Русское единство», которую на тот момент возглавлял нынешний так называемый глава Крыма Аксенов. И митинг поначалу был достаточно спокойный, тихий, милиционеры разделяли этот митинг, и журналисты свободно ходили. При этом это было обычное, поначалу обычное заседание Верховной Рады Крыма. Но все прекрасно понимали, что, скорее всего, Константинов и его приспешники при наличии необходимого количества голосов, скорее всего, какой-нибудь вопрос о референдуме поднимут. Но тогда это еще не проговаривалось окончательно. Естественно, Меджлис, Чубаров и все активисты старались этому помешать. Но было страшно в тот момент, когда стали подъезжать автобусы из Севастополя. Уже с гораздо радикально, более радикально настроенными людьми. И вот тут уже начались потасовки. Я оказалась как раз вот в один из моментов в середине этой давки. Действительно, если бы не крымско-татарские активисты, не знаю, вряд ли я сегодня с вами бы беседовала. И это было, правда, страшно. Если бы не Чубаров, который призывал, если бы не Чигоз, который действительно призывал к спокойствию, и даже не Аксенов, который на тот момент пытался это каким-то образом, эту стычки эти нивелировать, все гораздо было бы хуже, потому что Чубаров впоследствии говорил, что ему поступил тогда звонок от главы СБУ Крыма нынешнего, тогдашнего, который сообщил, что могут быть провокации, поскольку, по их данным, двое людей с автоматами ходят в этой толпе, и, скорее всего, возможно, вот кровопролитие. Я думаю, это тоже было одним из сценариев, и спасибо, что этого, конечно, не произошло, именно кровавого сценария такого в тот момент, но Аксенов тогда вел себя совершенно по-другому, и к концу дня, когда уже стало понятно, что крымские татары как бы одержали верх, что не произошло кровавых потасовок, хотя потом, как оказалось, двое людей все-таки погибли, но Аксенов совсем иначе говорил, чем сейчас, и чем говорилось это вот после захвата.
У нас є цей запис, який зберігся ще з того часу. Ми можемо зараз послухати тоді коротенький уривок, та уривок з Аксенова, а потім повернемося до цієї розмови.
Вы, очевидец, участник, вдохновитель или, как можно сказать, событий с начала и до конца. А что это было? Как можно объяснить вот некое противостояние, которое мы сегодня наблюдали, и которое, в общем-то, наверное, только силами предводителей двух сторон не переросло в нечто напоминающее войну?
Вы поймите, что сегодня ситуация и так напряженная, да, в Крыму, и я призываю жителей сегодня автономии соблюдать спокойствие и, прежде всего, не поддаваться ни на какие эмоциональные призывы. Все же началось с чего? Что вчера группа провокаций в Довозе Верховного Совета Крыма, которая собралась без повода к приезду депутатов Государственной Думы, которые хотели устроить именно то есть показушную ситуацию, ну и показать, как крымчане реагируют на происходящие в стране процессы. В результате того, что вчера это было в СМИ, да, и то, что вот так происходит, сегодня собрались в том числе и крымские татары на митинг, на свой, при этом собрались с утра. Наш митинг должен проходить 2 часа, наше мероприятие мирное. По итогу, с обеих сторон, было по 20-30 человек провокаторов, да, которые откровенно, то есть как бы именно, то есть работали на нагнетание конфликта, которые не хотели слушать никакие уговоры. И когда мы говорим о том, что, ребята, мы не собрались здесь, чтобы выяснять отношения, сегодня русские и крымские татары – это крымчане, которые совместно должны построить наш мирный дом. Но, подогревая там определенную публику, каждый пытался, то есть, перевернуть этот конфликт в свою сторону.
Подождите, вот вы сказали, потому что была информация в СМИ. То есть, если бы этой информации не было, правдивая она или нет, то ничего бы не было?
На вчерашний день всех именно возбудили. Будила ситуация, что с приездом депутатов Государственной Думы вчера люди, что собрали сами штурмовать Верховный Совет. Я вчера этим людям объяснял, что, коллеги, сегодня не стоит вопрос на повестке дня какого-то противостояния с кем-то. И мы говорим, разойдитесь по домам. Собрали женщины, которые к нам едут поезда с Западной Украины, нас будут резать. Да я говорю, да никто никого резать не будет, никого еще нет, сюда никто не приехал. Зачем вы поднимаете панику?
21:44 у нас на студійному годиннику. І Тетяна Курманова, Вікторія Єрмолаєва, наші колеги, журналістки Громадського, які 2 роки тому, в лютому, власне, були очевидцями тих подій, які відбувалися на півострові. Чудно, є зараз сенс прокоментувати.
Я просто хотіла добавити, акцентувати увагу на тому, що Аксьонов в день після мітингу опроверг всі вот эти страшилки про бандеровців, сказав, що професіональні русські організували этот мітинг, сказав, що благодаря Чубарову і Чигозу получилось как бы предотвратить кровопролитие, і при этом при всьому чоловік спустя буквально неделю совершенно поміняв акцент розмови, естественно, когда уже стало понятно, що это уже
не зорієнтувався на той момент.
Нет, и это было показательно, потому что Аксенов в тот же день вечером заявил, что крымский парламент не ставит вопрос о выходе Крыма из состава Украины. Это было тоже вечером это сказано. И буквально вот ночью разошлись все в 9:00 вечера, и в 4:30 утра мне уже позвонили и сказали, что захвачен Верховный Совет Крыма, Совмин, и мы приехали вот уже в с 5:00 утра были на месте.
Ну, может быть, даже можно сделать выводы, что не было единого сценария у того, кто организовал.
Реагували, да, швидше на розвиток?
Подстраивались.
По крайней мере, в этом сценарии не были включены ни Константинов, ни Аксенов, это точно, потому что они все были пешки, были использованы как классические пешки, и они уже ориентировались потом, уже на следующий день, когда был уже захвачен был Верховная Рада Крыма, и они созывали вот то самое известное заседание под дулами автоматов, а это действительно было так, как они не пытаются сейчас это. И мы посчитали всех людей, которые зашли туда, всех депутатов. Они же обзванивали всех депутатов Крыма, пытались собрать кворум, но там было всего 14 человек. И видео, которое потом было в сети, это доказало, ну, никакого кворума не было, и все депутаты сослались на болезни и прочие вещи. То есть, это, и...
Тобто можна говорити, що, в принципі, до лютого місяця, ну, на місцях ніхто ні про що не знав. Так? Місцеві влади.
Нет,
если... Вони були не включені от в ці зрежисовані речі, да?
Я думаю, нет. Допустим, если взять на примере Керчи, мэр Керчи Олег Осадчий, на тот момент он был мэром, он до последнего защищал грудью украинский флаг, который пытались сорвать с флагштока возле городского исполкома власти. Он даже с нецензурной лексикой довольно агрессивно кидался на этих людей до победного. И даже 26 февраля, вот ровно 2 года назад, он говорил, мы строим независимость, независимое украинское молодое государство, и все призывы к тому, чтобы Крым отделялся, это сепаратизм, это его слова, и буквально через несколько дней он уже сменил свою позицию, он сказал, я на стороне народа, и воздрузили на этот флагшток уже российский флаг.
Ну, собственно, почему Аксенов и стал так называемым главой Крыма, потому что тогда же месяц после начала Майдана, когда, видимо, начали думать, что вот можно под сурдинку все это провернуть в Крыму, переговоры велись практически со всеми, и Аксенов Константинов до последнего боялся, а Аксенов, который занимал очень... Ну, он глава партии, в которой всего 3 человека были в парламенте Крыма, то есть абсолютно ничего из себя не представляет. Человек бизнесмен с криминальным прошлым, как я доказывала в своих расследованиях, но абсолютно как бы маргинальный человек, и тут ему предлагают такие вещи. Конечно, он согласился с большим удовольствием.
Ну, тут просто здавалося с Києва, та, знову ж таки, кажу про цей київський контекст, бо це важливо, наскільки Київ, знову ж таки, тримав от ці нитки зв'язку, скажімо так, з Кримом. Та? З київського контексту ця людина теж була не дуже відома, і це прізвище, чесно кажучи, ледь прозвучало не в ці дні. Можливо, і здавалося, що, можливо, це там якийсь відомий кримський політик, його про якого ми тут просто не чули.
Його і кримчані, на самом деле, не знали до цих всіх событий, ну, кроме журналістів, разве що небольшої групи предпринимателей сімферопольських, которыми він був зв'язаний, його ніхто не знав. І от тут от узнали, тому що чоловіка без нормального політичного бэкграунда оказалась вот такая путевка в жизни. Он всячески это теперь предваряет. Естественно, он выгоден Кремлю, потому что он абсолютная пешка, на него масса рычагов влияния, на него до сих пор есть незакрытые уголовные дела еще при Украине, поэтому он будет делать абсолютно все, что нужно.
Вы схиляетесь до того, что их, ну, переважно цю частину чиновницьку, их купили або переконали, чи все ж таки налякали?
Ну, Константинова и Аксенова точно купили. Это даже там шел разговор это, о суммах больших. Аксенова обещали простить долг, а он должен был крупным российским предпринимателям еще по своей деятельности бизнесовой был большую сумму денег должен. Я думаю, да, часть людей запугивали, депутатов, я имею в виду, для того, чтобы привлечь их на сессию крымского парламента вот за голосование по поводу этого псевдореферендума. Часть людей запугивали. А кто-то вот держался более выгодного курса. Почему многие крымские депутаты и крымско-татарские вот эти депутаты тоже, они вагались, да, до последнего, потому что они все не знали, где же будет повыгоднее и получше.
Тетяна Курманова і Вікторія Єрмолаєва, журналістки, наші колеги з громадського радіо, сьогодні є гостями нашої студії. І сьогодні українці відзначають День спротиву російської окупації у Криму. Події 26 лютого є знаковими. І, на жаль, ну, от однією з тих неприємних сторінок в українській історії намагаємося сьогодні збагнути, що, власне, відбувалося два роки тому. І, власне, чому, які причини, які умови спричинили окупацію Криму?
А Василь так підвів до причини. Я хочу поставити дуже болюче запитання. Воно болюче абсолютно для нас усіх, хоча ми представляємо, Василь сказав, українці неодноразово, і насправді ми маємо на увазі усіх політичних українців, які себе такими відчувають. В чому болючість питання? Тому що це стало такою перевіркою, наскільки ми почували себе, скажімо, в 2014 році чи в лютому 2014 року єдиною країною. В оцих нещодавно оприлюднених протоколах засідання Ради нацбезпеки і оборони, та, які ми читали, а можливо наші слухачі і не читали, і можуть поцікавитися знайти їх в інтернеті, але от що власне вразило мене, то у доповідях тоді голови Служби безпеки України Валентина Наливайченка і тоді міністра внутрішніх справ Віталія Яреми і міністра оборони Ігоря Тенюха те саме пролунало в унісон стосовно настроїв. Я навіть от зацитую Валентина Наливайченка, що складним елементом обстановки в Криму є не тільки нагнітання настроїв дезінформації і дискредитації, а масова підтримка населенням дій Російської Федерації. Ну, це зараз цитата з Наливайченка, і вона болюча для нас однаково, так? Попрошу вас прокоментувати, почнемо з Вікторії Єрмолаєвої.
Почему на тот момент казалось, что поддержка очень массовая? Потому что Крым никогда не участвовал ни в каких акциях протестов, никогда не выходил на очень массовые акции, на очень массовые митинги, а здесь вышел. И вышел не на 100% вышел. Вот вышло, допустим, 2000 человек. Казалось на тот момент, что это очень много, потому что до этого не было такого, не было таких активных действий со стороны жителей Крыма никогда и ни в каком вопросе. Но если говорить о поддержке, да, поддержка, безусловно, была со стороны населения. Я бы говорила о половине. Ну, возможно. Но это мое субъективное мнение.
А может быть и того меньше. Просто когда мы говорим о Крыме, не стоит забывать, наверное, общую настроенческую, да, ментальность, если это можно сказать. Крымчане виктивны, крымчане неактивны. И мы, как крымчане, с Викой можем говорить об этом. Это действительно так. Крымчанина вытряхнуть из своей шкарлупки очень сложно. Это было всегда и везде. Крымчанам пообещали радостную жизнь и обещали последние 10 лет, если мы говорим о Крыме. И, собственно, вот те представители сейчас, это условно российская власть, в оккупированном Крыму, она и представляла. Это вот это те же регионалы, которые обещали дружбу с Россией, обещали всячески дольки пирога активного. И крымчане в это поверили. Не все, но многие. И в тот день, когда был псевдореферендум проведен, естественно, еще даже не закрылись участки, а уже отмечали, значит, вхождение якобы в состав России, мы считали, сколько людей примерно на площади Ленина в Симферополе. Да, это больше, чем обычно. Ни один концерт не собирался. Столько людей. Но это не такое количество людей, чтобы говорить о массовой поддержке. Не больше 50% в рамках погрешности в самый активный день самой активности крымчан.
Я бы хотела еще добавить, что не стоит забывать о людях, которые придерживались нейтральной позиции, которые, в принципе, считают себя, как они говорят, мы аполитичны, мы вне политики. Люди, которые просто наблюдали и боялись, что начнется война, и из-за этого не хотели принимать никакую сторону. Главное, лишь бы не было расстрелов, как на Майдане, потому что на тот момент все были напуганы. Главное, чтобы не было войны. Эта фраза звучала постоянно, по несколько раз в день. И эта часть населения, ну, нельзя сказать, что это половина, треть, но этих таких крымчан очень много.
И не забываем, что Крым на тот момент был действительно самым старым регионом Украины, я имею в виду общий, ну, как бы среднестатистический возраст среднего жителя, там очень много пенсионеров, и российских пенсионеров на тот момент в том числе, потому что в том же Севастополе, к примеру, поэтому, соответственно, и мнение общекримська була подобаюча, наверное, тому.
Чи правильна була реакція, якщо вже ми повертаємося до цих протоколів, і ми розуміємо, що виходячи з цього, що, мовляв, підтримки не буде, от склалося враження, я зараз вживу це страшне слово, але воно десь на поверхні, здача, чи як би ви сказали, є у вас це відчуття?
Безусловно, тому що ми всі в ці дні... Потому что элементарно мы, журналисты, собирали продукты для украинских военных, лекарства, ездили и возили с крымскими татарами, готовили. Мы это делали, мы, а не кто-то. Почему именно журналисты активизировали деятельность по выводу потом украинских военных? Почему-то это делали журналисты и активисты, которым пришлось потом покинуть Крым именно из-за этих действий. Безусловно, это не покидало никого, но неужели СБУ? Да, 98% сотрудников СБУ остались на территории, как бы, и перешли на сторону врага, действительно.
Останні кілька днів дуже активно обговорювалось це засідання лютневе РНБО, так, і можливість, ну, певної збройної відповіді. От ви, звісно, не військові, але от як ви вважаєте, чи, ну, чи могла армія, чи могло військо тоді, ну, щось протиставити?
Чесно, от на Більбеке, Мамчурк, зараз народний депутат, тоді був, да, начальником там.
І це 40-секундне відео тоді обійшло всю Україну?
Да, там даже мої ребята, які там служили, говорили, що там даже автоматів видали.
Ну,
позже,
то, потому что прапор был.
Да, но я знаю, что очень многие военные ждали этого приказа. И если бы этот приказ был, действительно, украинские военные в Крыму дали бы отпор. Это я гарантирую, потому что я общалась со многими военными. И действительно...
А потенциал был? Вот с чем было выходить?
Вот с этим уже проблема.
Абсолютно недавно в программе «Ранкова хвиля» у нас был Владислав Селезнев, и мы с ним говорили на тему, была ли готова украинская армия в Крыму взять оружие, и действительно ли все так плохо, как говорится в этой стенограмме, что нет технического состояния. Слова Владислава Селезнева, который на тот момент был главой пресс-службы
ВМСУ, по-моему.
Да, Висково-Мирских сил.
В Севастополе. Он сказал, что мы были готовы перед этими всеми событиями, прошли массовые учения, и военная база была в порядке. То есть, если бы был приказ, если бы было бы решение, то ребята взяли бы оружие в руки. Это не наши слова, это цитата.
Нам би не хотілося закінчувати на оцій ноті розмовою лише про минуле, але не встигаємо, та не встигаємо, на жаль. Дуже багато чого можна послухати на сайті Громадського радіо, звичайно. У нас є ще чудовий вірш Лілії Буджурової про повернення додому, який ми не встигаємо сьогодні послухати, але його можна було б ще переслухати. Тобто залишається лише запитати, напевно, тоді у вас не про минуле, а про майбутнє.
Ми віримо, що Крим вернеться, ми ради цього працюємо, ради цього кожен день встаємо, ми точно знаємо, що деокупація пройде, і Крим вернеться, але коли це буде, і скільки зусиль прийдеться для цього приложити, поки, к сожалению, неізвісно.
Це була Тетяна Курманова чи Вікторія Єрмолаєва?
Надіємося. Нет, конечно, очень захотелось сейчас процитировать «Без надеи, сподеваюсь», але, ну, все-таки на самом деле события последние, они эту надежду немного разрушают. Ну, хочется, надежда остается.
Дякуємо вам за те, що погодились прийти в студію. Очевидно, згадати, ну, важкі моменти, важкі години, дні – із власного досвіду, із власного життя і з життя нашої країни. Ми сподіватимемось те, що найближчим часом все ж таки ситуація певним чином зміниться, хоча, ну, насправді конкретних підстав поки говорити про це, на жаль...
Крім віри,
так, немає. Тетяна завершує, хоче завершити позитивом. Очевидно, ми зійдемося на тому, що принаймні вірити нам залишається всі ситуації цієї віри і бажання вірити, побажати і нашим слухачам.